Эфир на «Спутнике» продолжаем. У микрофона Андрей Матюхин. И сразу напомню, что у нас работает телефон прямого эфира 951-05-66, код Москвы 495. Присоединяйтесь к нашим беседам. И также можете писать нам в WhatsApp 8-968-766-33-11. В ближайшие полчаса будем говорить об экономике. Итак, дефолт или не дефолт? Запад снова пугает Россию дефолтом. Россия готова в суде доказывать, что сделала все возможное перед зарубежными инвесторами по обязательствам по еврооблигациям. Эту тему будем обсуждать со специалистом Владимир Рожанковский, экономист, управляющий директор компании Trade 123. Владимир Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Возможен ли все-таки дефолт, о котором на самом деле говорят уже довольно давно, не только с 24 февраля, но и ранее этот вопрос поднимался со стороны Запада?
Ну, помните, я изначально, когда эта тема выросла, я, по сути говоря, тогда еще сказал, что по определениям строгим юридическим это не может быть квалифицировано как дефолт, поскольку дефолт – это невозможность заемщика исполнять свои обязательства ввиду его несостоятельности. Здесь это больше квалифицировалось как форс-мажор, то есть запреты властей, которые как раз-таки прописываются в различных контрактах и договорах, и в том числе в проспекте эмиссии. Есть, естественно, как в любом международном договоре, есть пункт форс-мажора, запреты властей. И в данном контексте мы видим не признаки дефолта, то есть не признаки несостоятельности финансового эмитента, а как раз-таки признаки форс-мажора, то есть запрета властей. И я думаю, что в принципе, если состоится этот иск, ну, Силуанов, наверное, правильно сказал, что перспективы такого иска, они не очевидны ввиду консолидированной позиции коллективного Запада, антироссийской, в частности санкций. Но мотивация такого иска переквалифицировать дефолт на форс-мажор, она очевидна для меня тоже. И она, ну, то есть лежит на поверхности, и было бы странно, чтобы вот этот казус не вскрыть.
Был ли прецедент вообще подобный когда-либо в мире? Можно ли сказать, что или такого рода заявление, или такого рода дефолт, или форс-мажор уже был, и как это происходило с технической точки зрения?
Я сейчас теряюсь в догадках. Конечно, Америка частенько вводит различные санкции, вводит на там долги, Судан, там, ну, другие страны, на госдолг этих стран, соответственно, на то, что эти страны не могут этот госдолг размещать среди иностранных инвесторов. Но вот чтобы нельзя было оплатить уже приготовленные деньги для обслуживания такого долга, вы знаете, ну, я не знаю, я вот пытаюсь в каких-то дальних уголках своей памяти что-то такое похожее выскрести, но пока у меня не получается. Не могу припомнить, чтобы санкции именно ставили целью не столько размещения госдолга, размещения облигаций, сколько возможность их обслуживания. Потому что с точки зрения, ну, соблюдение прав инвесторов – это достаточно курьезная, прецедентная ситуация. То есть вы инвестор, подразумевается, что инвесторы обычно это западное инвестиционное сообщество, это крупнейшие банки США и Европы, которые инвестируют в целях увеличения доходности своих портфелей, в том числе в некие там облигации развивающихся рынков, Frontier Markets и экзотические облигации.
Ну и причем речь идет о среднесрочных и долгосрочных обязательствах, да? То есть это речь идет не о краткосрочных облигациях.
Ну да, мы говорим сейчас, конечно, в основном о бондах и не о векселях, нет. Соответственно, да, получается таким образом, что как бы санкции, которые таргетируют возможность эмитента осуществлять свои платежи, они как бы в первую очередь бьют именно по бенефициарам, ну, по логике вещей. То есть они делают невозможным бенефициарам, то есть, еще раз повторюсь, крупнейшим институциональным инвесторам США и Западной Европы получить свои возврат на свои инвестиции, что довольно, ну, на мой взгляд, прецедентно. То есть такого действительно не было. Ну, извините, это как бы, да, выстрел в ногу получается, но мы уже об этом говорили. Ну, вот здесь в данном контексте вот эта санкционная канва, она действительно, ну, приобрела довольно экзотические очертания, на мой взгляд. Именно в контексте вот не только невозможности имитировать долг, но и прекращения возможности его обслуживать. То есть получается, что регулятор международный, он в данном контексте, вот в данной части санкций, он под удар подставил, ну, своих же собственных банковских институционалов. И получается действительно, что Минфин в данном контексте выступает союзником финансовых институционалов против регулятора, который вел против них и Минфина санкции. Довольно, ну, я не знаю, это беспрецедентная совершенно история. Я ничего такого, честно говоря, не могу припомнить.
Владимир Юрьевич, а технически это каким-то образом возможно сделать?
Технически вы имеете в виду выплату сделать?
Да.
Так она же уже, по-моему, у нас и делается, то есть как раз-таки...
Ну вот на прошлой неделе, да, Министерство финансов сообщило о выплате впервые в истории в рублях.
Да, обязательства... у нас в данной ситуации, да, но мы должны доказать, что была предпринята такая достоверная и искренняя попытка произвести оплату в той валюте, в которой был проспект эмиссии у этих облигаций. Но ввиду того, что данная попытка была заблокирована санкциями и посредники банковские не провели эти платежи, но они застряли. Понимаете, мы не можем сказать, что мы побоялись, что если мы проведем эти платежи, то они застрянут, и поэтому мы их не провели.
То есть, вот по сути, нужно доказать, что у нас было намерение и четкие шаги по осуществлению, да, этих платежей.
Нам нужно сделать первую оплату первого купона подсанкционного по стандартной схеме, представить доказательство, что оплата не достигла, значит, бондхолдеров, что она была прервана, она была заморожена. И тогда мы можем открывать для них рублевые счета в тех банках, которых обслуживаются они, и объяснять это таким образом, что вторая попытка не была предпринята, поскольку первая привела к неудаче, и для того, чтобы обслужить интересы наших инвесторов, мы для них зарезервировали альтернативный способ получения дохода по их инструментам. То есть нельзя сразу делать для них рублевые счета, поскольку это будет нарушением условий договора, нарушением проспекта эмиссии. Но после первой неудачной попытки произвести платеж, эту информацию можно использовать как объяснение причин, по которым второй купон, например, был оплачен на специализированных счетах в рублях. Ну, мне кажется, что такая аргументация, она вообще работает. Ну, это логично. Другое дело, что, опять же, суд настроен против России. Там могут, например, признать, что есть, ну, правота в данном иске, но не удовлетворить, как бы, ну, затягивать, предположим, или найти там какие-то другие причины. Просто по той причине, что суд данной инстанции будет под колоссальнейшим политическим давлением находиться. И вы же понимаете, они не смогут, даже если они действительно считают, что это не дефолт, а это не дефолт, это форс-мажор. Ну, именно если смотреть на юридическую терминологию. Но они, находясь под таким давлением, конечно, не свободны.
Владимир Юрьевич, если все-таки не устроит этот альтернативный способ выплаты, могут ли настаивать на дефолте или говорить о том, что это форс-мажор, там, настаивать на дефолте, и тогда все-таки объявить, ну, скажем так, технический дефолт?
Ну, смотрите, значит, дух вот этих санкций, он как раз-таки подводит. И об этом, кстати, Джен Псаки говорила на одном из последних своих брифингов, что, собственно, идея заключается в том, чтобы, хотя у России есть достаточно средств ввиду достаточного объема золотовалютных резервов для того, чтобы исполнять свои обязательства, сделать как-то так, что даже при таком большом объеме резервов и возможности априори исполнять свои обязательства, она бы не могла их исполнять. Она открытым текстом это сказала, что с точки зрения любого финансиста, там, человека, который недалек от сферы инвестиций, а более-менее в ней там присутствует и понимает, это звучало довольно, ну, на мой взгляд, курьезно, то, что она сказала. Потому что так как бы не бывает. Либо есть возможность платить, либо ее нет. Если есть, то, соответственно, задача всех финансовых проводников обеспечить эту возможность. Так было до сих пор, до 2022 года. Ну и сейчас, соответственно, опять же вопрос в том, что все, что делается, оно ставит одну цель. Сделать так, чтобы Россия была вынуждена объявить дефолт. Для этого это все специально делается. Но по сугубо техническим признакам это не является дефолтом, а это является форс-мажором. То есть здесь, в этой ситуации, задача России максимально, ну, юристов, которые будут обслуживать Минфин в суде, собрать максимальное количество доказательств, указывающих, что дефолта, естественно, не было, поскольку обязательства исполнялись в неукоснительном характере, подчеркнуть, что объемы средств достаточно было для того, чтобы все обязательства выполнить без проблем, подтвердить, что была предпринята честная попытка эти обязательства исполнить, которая не привела к желаемому результату, и, соответственно, как следствие, то есть, в принципе, здесь линия защиты-то, она не особенно прям такая уж какая-то тяжелая или непонятная, запутанная, да нет, она, в общем, как бы лежит на поверхности, на мой взгляд. Ну, здесь, еще раз повторюсь, основной камень преткновение – это вот позиция коллективного Запада, который, ну, точнее, даже не совсем коллективного, а конкретных кругов, которые вводят санкции, сделать таким образом, чтобы хоть не мытьем, так катаньем, а сделать, чтобы Россия именно дефолт.
Владимир Юрьевич, ну вот словом дефолт на самом деле нас уже давно пугают, как и, собственно, самим этим понятием, которое может обернуться для экономики. А что это будет значить для России, если все-таки Запад...
Нет, но если будет дефолт признан судом, значит, защищаться в суде, опять же, я думаю, что это, ну, очевидное движение и вполне резонное, и, наверное, бы любой эмитент, если бы он столкнулся с нечто подобным, ну, он бы, наверное, так бы и стал делать, поскольку он оспаривает сам факт того, что он является неплатежеспособным. Он является платежеспособным. Неплатежеспособной является система и инфраструктура, которая вокруг него.
Может ли что-то похожее быть, как в 98-м году?
А, нет, конечно. Ну, нет, естественно. Потому что здесь речь идет о том, что... Ну, во-первых, у нас тогда ГКО это был огромный долг. У нас был очень низкий объем золотовалютных резервов и очень низкий темп роста ВВП. У нас бюджет фактически был минимальный. И на этом фоне был колоссальнейший долг у страны. Ну, уроки были извлечены, и Минфин с тех пор, именно исходя из вот подобных эпизодов, он создал Центробанк создал золотовалютные резервы, а Минфин создал специализированные фонды, дополнение к ним, которые, по сути, сейчас все аудированы. Нет, так не надо сравнивать. Там вообще совершенно другая история была, на самом деле, в 98-м году. И дефолт был, на самом деле, по внутренним обязательствам. Ну, ладно, я сейчас не думаю, что нам стоит там полностью это все оттуда вытаскивать из 98-го года. Но это совершенно некорректный, на мой взгляд, пример для сравнения. Здесь, наверное, можно говорить о дефолте, предположим, Роснана, о каком-то расширенном до нескольких эмитентов, в том числе до страновых. Но и то, Роснана действительно не имел возможности выплачивать свои на обязательства по причине падения доходов. Здесь-то нету этого, опять же, здесь золотовалютные резервы в избытке, они заморожены, но они есть, они аудированы. Есть возможность оплачивать, но нет инфраструктуры, которая позволила бы это оплачивать. И такого не было на самом деле. То есть это совершенно новый, уникальный пример, и если это действительно будет доведено до дефолта, это, я думаю, будет самый курьезный дефолт в истории вообще всего человечества, о котором потом, наверное, будут писать в книжках, в учебниках истории.
Спасибо, Владимир Юрьевич, спасибо за разъяснение. Напоминаю, экономист, управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский был на прямой телефонной связи со студией. Мы продолжаем эфир.
Багиров против. По понедельникам в 19:00 на радио «Спутник». Авторская программа писателя, медиатехнолога, политического консультанта Эдуарда Багирова.
Мы эфир продолжаем. Напоминаю, что работает телефон прямого эфира 951-0566, код Москвы 495. И пишите нам в WhatsApp 8-968-766-33-11. Тему экономики продолжаем. У нас на телефонной связи со студией Николай Салабута, управляющий директор компании «Финам-менеджмент». Николай Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
В телеграфном стиле буквально попробуем очень быстро. У нас много тем, связанных с экономикой. Начнем с того, что Всемирный банк прогнозирует падение ВВП нашей страны на 11,2% в текущем году. Что это значит и как это отразится на гражданах нашей страны?
Я думаю, что ВВП не упадет. Всегда в ситуации, когда идет такие геополитические изменения, ВВП растут у всех стран. Поэтому мы, я думаю, что не будем исключением, у нас ВВП останется на том же месте, даже вырастет. Скорее всего, вырастет.
А предпосылки для роста какие? Вот давайте тогда сразу, предпосылки для роста какие могут быть?
Какие? Все для фронта, все для победы. Это количество выпускаемых товаров и услуг в этом сегменте зашкаливает. А это дорогостоящие, очень дорогостоящие вещи, и, соответственно, это очень сильно отражается на ВВП.
Ну а как же, например, санкции, а как же, например, колебания на рынке валют? То есть какие тогда здесь могут быть корреляции?
Никаких. Какие здесь должны быть корреляции? При росте иностранной валюты относительно национальной валюты, это значит, что товары и услуги, номинированные в иностранных валютах, они увеличивают обороты. А обороты – это отражается в ВВП в виде роста ВВП.
То есть вы прогнозируете, наоборот, рост ВВП, а не падение?
Да, скорее всего, будет на небольшие 1,5-2%.
Получается, военно-промышленный комплекс будет вытягивать экономику?
Да.
Насколько тогда может быть рост, по вашим оценкам?
Вот я уже сказал, где-то на 1,5-2% может быть рост.
На 1,5-2%. А как же сельское хозяйство? Потому что мы знаем, что продажа зерна, например, подсолнечного масла, ряда других культур и направлений сырья, да, это тоже приносило серьезный, в том числе, рост ВВП. Как вы с этим связываете, может быть, возможный рост?
А у нас что, не урожай? У нас с урожаем все нормально.
Это как раз все нормально, да. Я не говорю, что ненормально. Я, наоборот, спрашиваю у вас, как это может повлиять на рост ВВП?
Любое повышение производительности, оно повышает рост, оно увеличит ВВП, да. То есть идет рост ВВП. Ну, у нас все хорошо. Здесь вообще даже не к чему придраться. Как правило, бывает так, что следующее окончание геополитической ситуации могут быть провалы по ВВП, но так как у нас не затронута промышленность, нечего восстанавливать, как говорится, все работает. А у нас тоже на следующий год не будет провала по ВВП, у нас за счет помощи товарами и услугами соседним территориям, из-за этого тоже может быть дополнительный прирост ВВП.
Ну вот смотрите, тот же Всемирный банк, о котором я говорил выше, говорит, сообщает и пишет о том, что в Восточной Европе, в Европе в целом снизится ВВП практически на 31%. А вот это вы как, можете прогнозировать? Это реальные цифры?
Там да. Дело в том, что мы знаем методику подсчета этого банка, как он считает. И он никогда не сталкивался с такими ситуациями, как и сейчас. И там есть определенные погрешности в расчетах. Но, опять же, это специфика, никто никогда не сталкивался. У нас есть определенная статистика, которая была после Второй мировой войны, и мы можем как-то на нее опереться и давать какие-то свои прогнозы. А в Европе-то это все по-другому совсем было. Европа была как раз отвечающей стороной в конфликте, в том, который был 70 лет тому назад. И здесь у них совсем немножко другие подсчеты. Они считают, что это участники конфликта как раз теряют ВВП. Но немножко другая история.
Давайте тогда еще одну тему обсудим. Принято решение заморозить работу над законопроектом, приостановить законопроектом о национализации предприятий, поскольку компании предпочитают договариваться. Как вам кажется, вот те предприятия, компании и руководство этих компаний, которые работали в России, пока приостановили свою работу, смогут договориться с руководством нашей страны? И все-таки, может быть, не стоит принимать этот законопроект у внешней администрации по управлению организациями?
Законопроект о внешней администрации должен быть, потому что это правила игры. Правила игры устанавливает государство. Все остальные играют по этим правилам игры. Если что, данные правила должны учитывать интересы всех, ни у кого не ущемлять. Если такой закон будет, который никого не ущемляет, но устанавливает правила игры, это очень здорово, это для бизнеса всегда плюс, и бизнес на это положительно реагирует.
То есть на самом деле нужно установить эти правила игры и рассмотреть этот законопроект и принять его в качестве закона?
Да, потому что сейчас многие не знают, что будет. Они всех пугают национализацией. А вдруг национализация? Ой-ой-ой, ай-яй-яй. А так все понятно. Нет, никакой национализации не будет. Да, будет внешнее управление. Но все ваши активы, денежки будут сохранены, да, там, до определенных каких-то времен. И все спят спокойно. Обязательно это нужно. Бизнес на это очень положительно отреагирует.
О чем могут договориться с иностранными инвесторами в случае принятия такого закона?
О том, что будет администрация внешняя для того, чтобы предприятие сохранилось и продолжало работать. А активы будут сохранены за западным инвестором, и западный инвестор может продать, передать эти активы внутри страны любому акционеру, как только желает эти активы у него купить. Либо после окончание внешнеполитической напряженности, он сможет распорядиться данными активами, либо вступить в пользование данными активами напрямую, либо продать их уже не внутри страны, а за рубеж.
Мы пока что гипотетически об этом рассуждаем, поскольку ссылаемся на сообщения СМИ, и пока вот работа по принятию этого законопроекта приостановлена, как сообщают вот опять-таки средства массовой информации, будет ли развитие этой ситуации, мы будем наблюдать и, конечно же, сразу сообщать в эфире «Радио Спутник». Давайте еще ряд вопросов обсудим. Например, то, что вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что отмены санкций в логике противостояния Запада ждать не приходится. То есть, по сути, санкции — это надолго, и они могут углубляться. А могут ли и в каком формате, как вам представляется?
Ну, надолго — это однозначно. Я думаю, что навсегда. Даже в свое время, вспомните поправку Джейка Веника, которая была принята, формулировка была такая, противодействие пагубным действиям СССР. Так вот, она была отменена в 2011 году. Уже 21 год не было СССР. 20 лет не было СССР, и только тогда отменили санкции против СССР. Здесь та же самая песня. Скорее всего, да, никогда не отменят санкции. А как насчет, понятное дело, в зависимости от экономической ситуации они будут трансформироваться. Если западным странам будет невыгодно, они будут их ослаблять. Если им будет не будет плохо и будет нормально, то, скорее всего, они ничего не будут делать, ни ослаблять, ни усиливать.
Слушайте, но пока мы не видим никакого ослабления, а только лишь наоборот, ужесточение этих санкций. Можно ли говорить, что и дальше, и в каком ключе будут ужесточаться? Потому что вот новый там пятый пакет санкций со стороны Евросоюза предполагает, например, отмену экспорта российского угля, да, там с августа месяца, и ряд других пунктов. То есть о чем можно еще рассуждать в данном ключе?
Ну, сейчас последний у них шанс дожать до конца. То есть, ну, у них уже нету больше никакого разбега. Они уже, по большому счету, вычеркнули все свои возможности. Единственное, это углеводороды. Я думаю, что они сейчас по ним примут какие-то санкции отложенного действия, какие-то немедленного по углю, к примеру, или какие-то отложенного действия по нефти и по газу. Ну и на этом все. У них больше никаких возможностей не будет.
Да, Николай Вячеславович, ну а заменить-то чем они смогут российские углеводороды?
Так, ничем.
Ничем. То есть они стреляют себе не только в ногу, а и во вторую. В обе ноги просто себе стреляют.
Ну, это сейчас они не понимают. Это когда у них пойдут выборы. Вот сейчас во Франции идут выборы. И сейчас все поняли, президент Франции понял, что он как бы стрелять себе в ногу, это как бы чревато от того, что тебя просто не переизберут на следующий срок. И когда пройдут и следующие, даже если его сейчас переизберут, А на следующий срок он уже будет как бы заботиться о своем населении, чем нежели об вот этой всей европейской солидарности. И когда пройдет череда всех выборов в Европе, после этого все успокоится, нормально будет относиться к России.
Ну а сможет ли он все-таки, если ему пальцем погрозят из Вашингтона, сможет ли он там как-то подстроиться? Вот вы говорите, да, он будет менять свою политику. Ну а если ему погрозят из Вашингтона, то может и не получится у него изменить ничего.
Сейчас есть пример Венгрии, когда президент Венгрии сказал, что меня нанял народ Венгрии, я отчитываюсь только перед народом Венгрии. И все, и вот за этими словами может спрятаться любой политик любой европейской страны. И они, скорее всего, так и будут делать.
Мы наблюдаем за этой ситуацией. Николай Вячеславович, спасибо вам большое, что вы включились к нам в эфир. Я напоминаю, управляющий директор управляющей компании Finam Management Николай Салабута был на прямой телефонной связи со студией. Вы также можете присоединиться к нашим беседам 951-05-66, код Москвы 495.
Вы слушаете «Радио Спутник».